Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, мы сегодня продолжим наше рассуждение на горную проповедь. Мы пришли на заповеди блаженства, так называемые. Мы в прошлый раз говорили, продолжая эту тему, говорили о том, что как только Христос закончил блаженство, Он немедленно перешел к тому, обратившись к людям, говорит, вы, обращаясь к своим ученикам, последователям, говорит, вы соль земли, вы свет. Вначале Он говорит, блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны алчущие, жаждущие правды, блаженны, когда мы проходим через вот этот горнило самоиспытания, анализа с Божьей помощью, мы поднимаемся. И мы говорили об этом. И в конце этого, казалось бы, мы ничего не делаем, у нас просто состояние вот такое описывает, что блаженные люди, которые миротворцы, блаженные, если гнать вас будут. Но закончив это, он говорит, в это время, когда это все происходило, когда вы возвращали свою духовную нищету, когда вы оплакали свой грех, когда вы переживали о том, что нет мира, когда вы искали праведности, когда вы искали чистоты сердца, когда вы терпели гонения, в это время ваша личность зажигалась огнем. И теперь вы соль земли, вы свет мира. Помните, мы говорили о том, что Христос не сказал, что светом является то, что вы говорите, или то, что вы делаете прежде всего. Но начинается с того, что вы соль, вы свет, ваша личность, все то, что составляет вас, является солью и светом. И у нас или мы соль и свет, или мы соль, потерявшая силу, которая ни на что не годна, ни для церкви, ни для мира. Ваша задача, говорит, поэтому так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Это то, что в прошлый раз мы говорили. Сегодня я хотел бы прочитать следующий отрывок, и мы порассуждаем о праведности. О праведности, которая должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Вот этот текст 17 стиха мы читаем дальше. «Не думайте, что я пришел нарушить законы или пророков, не нарушил пришедшие, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота, или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Божьем. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Божьем. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Я думаю, я понимаю, почему Господь стал говорить об этом. Он говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон, а отменить закон. И когда он говорит, не думайте, вполне возможно было к тому, если мы сначала начинаем слушать эту Нагорную проповедь, можно было подумать, что Христос приносит совершенно что-то новое, и Он отменяет закон, и устанавливает совершенно новое, и все, что было, оно нам не нужно. Он просто имеет власть нарушить, переделать, потому что закон уже больше не нужен. Так мы некоторые из нас понимаем. Закон прошел, он нам не нужен, и теперь совершенно ну. Это отчасти правильно, а с другой стороны не очень правильно, зависимо, что мы имеем в виду. Сегодня я хотел бы обратить внимание, что Господь уловил возможное направление мысли и говорит, не думайте в себе, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. И он дальше говорит, ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Господь на водоразделе Ветхого и Нового Завета утверждает авторитет Ветхого Завета. Он утверждает закон и говорит, что пока небо и земля не пройдет, но ни одна йота, ни одна маленькая черта не пройдет. Йота – это маленькая такая буковка в алфавите еврейском, как наша запятая. И она имеет определенный акцент и значение. Даже это не пройдет, пока все не исполнится. Поэтому не думайте, что я пришел отменить или нарушить. Хотя тому, как он себя вел, вполне могло сложиться впечатление, что он нарушает. Его ученики мыли немытыми руками, наверное, и он делал то же самое. Он совершал определенные действия, которые нельзя было совершать в субботу. Он исцелял, и многое другое он делал. И многократно к нему подходили законоучители того времени и обличали, обвиняли его в нарушении закона. И на фоне всего этого, когда мы читаем, что делал Христос, каким образом Он поступал, мы можем делать вид, что Он намеренно как будто бы нарушал закон. Но тем не менее Господь сказал, не думайте. Как бы вам ни казалось это логичным или вероятным, очевидным, я не пришел нарушить закон. Я пришел исполнить его. И я его не нарушаю, я его исполняю. И дальше Господь говорит следующее. Итак, кто нарушит, а одну из заповедей сих малейший научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейший и научит так людей, малейшим наречется в Царстве Небесном. Он выше говорит, что я не пришел нарушить закон, я пришел исполнить. И потом дальше он говорит, не просто я пришел исполнить, я говорю своим последователям, я вам говорю, что если вы нарушите малейшую заповедь закона, об этом речь. Если вы нарушите малейшую заповедь закона, вы наречетесь малейшим в Царстве Небесном. Это слово относится и к нам. Если любой из нас, мы нарушим малейшую заповедь закона, мы будем наречены малейшими в Царстве Небесном. И в то же самое время, если кто-то из нас сотворит, выполнит заповедь закона, сам выполнит и других научит, как ее исполнит, этот человек будет назван великим в Царстве Небесном. Я понимаю, что вы думаете, что он такое говорит. Мы уже в благодати, закон уже ушел, о чем речь? Господь говорит это своим последователям. Он не просто говорит людям Ветхого Завета. Он говорит на все века вперед, говорит, если вы не только не думаете, что я нарушаю, но вы сами. Если вы нарушите малейшую заповедь закона, малейшими наречетесь. Если вы сотворите малейшую заповедь, если вы ее исполните и других научите, вы будете наречены великими в Царстве Небесном. Когда читать таким образом, как оно написано, оно несколько затрудняет нас. Более того, в 20 стихе он говорит, «И говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Небесное». Я бы сказал, что Христос использует очень такой смелый язык. Мы когда говорим, мы сразу оговариваемся, что мы имеем в виду. Но он говорит, «Говорю вам, что если ваша праведность, ваша, не превзойдет, не будет выше праведности книжникам и фарисеев, вы не войдете. Я не войду, и вы не войдете. Никто не войдет в Царство Божие, если у него праведность его будет меньше праведности книжников и фарисеев. Поэтому, если мы не хотели знать, кто они такие, какое нам дело до этих книжников и фарисеев. Но поскольку это с этим связано наше будущее и настоящее спасение, Царство Небесное, мы все-таки должны поинтересоваться, кто такие книжники и фарисеи. И какая у них была праведность, потому что наша праведность должна превзойти их праведность. Если она не превзойдет, мы в Царство Небесное не войдем. И обратите внимание, что Христос этой же фразой говорит, если ваша праведность не превзойдет. Он не говаривает, что это Христова праведность, это праведность, которую Бог дает. Все это на своем месте. И это написано в другом месте. Здесь он открыто и прямо говорит, что это ваша личная праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев. Вы не войдете. Именно так в этом тексте говорит. Если бы это было так не написано, мы бы искали какие-то удобные фразы, чтобы оно прозвучало, чтобы это не звучало моя праведность, как будто человек хвастается. Что если праведность, данная нам Богом, если праведность по благодати, мы это сказали бы длинным предложением. Но Господь говорит коротко. Он говорит прямо, если ваша личная праведность не произойдет, праведность ни книжников, фарисеев, Царство Небесное, не войдете. Совершенно неважно, в какую церковь вы ходите, какой доктрины вы придерживаетесь, где вы находитесь, как много вы сделали в своей жизни. Но если в конечном итоге возьмут праведность книжников и фарисеев, поставят рядом, и вашу праведность рядом, если измерить графически, если ваша праведность будет на одном уровне или ниже, в Царство Небесное не войдете. Об этом говорит Господь Иисус Христос. Немножко я вас озадачил, да, братья и сестры? Но так именно написано. Братья и сестры, если это так все связано, мы можем многое говорить, но если Господь именно так сказал, так резко сказал, даже неудобно сказал с точки зрения нашего понимания, мы должны внимательно посмотреть, что Он имеет в виду. Если от этого наше Царство Небесное зависит, никто же не хочет остаться здесь навсегда, никто же не хочет упустить это возможность, мы для того и ходим в церковь, так, ну, а Господа уверовали, что наша жизнь только здесь начинается, только начало. Есть Царство Небесное, есть будущее Вселенное, и если есть шанс или есть угроза, что мы туда никогда не уйдем, не войдем, если праведность не будет выше фарисейской и книжников, это важный вопрос для нас. Мы должны точно разобраться и сказать себе четко, мы должны измерить и сказать, да, действительно, моя праведность выше праведности книжников фарисеев. Приходилось вам когда-нибудь сравнивать свою праведность с праведностью книжников фарисеев? Это важный экзамен, который мы должны сделать по слову Господа. Я думаю, поскольку это так касается нас, наверное, нам нужно вернуться к началу. Потому что Господь пришел, говорит, я пришел исполнить закон, не нарушить, я пришел исполнить его. И может в том, как Господь исполнял закон, может быть в этом есть определенный намек для того, что имеется в виду для нас. Потому что Господь связывает, говорит, не только обо мне так не думайте, но и о себе не думайте, что вы теперь свободны от закона. Вы должны исполнять малейшие заповеди. И если, исполняя ваша праведность, не произойдет праведник книжников фарисеев, говорю вам истину, не войдете в Царство Небесное. Я понимаю, если вы меня не знали, вы бы на этом месте сказали, хватит, брат, договорился. В следующий раз продолжишь. Когда мы внимательно смотрим то, что происходило здесь, здесь трудная задача, казалось бы, мы должны понимать простые вещи, которые вы уже знаете, я их просто напомню. Было, по крайней мере, четыре понятия закона на время, когда был Христос. Законом понимали 10 заповедей. Возлюби Бога, ближнего, не убей, не укради. Суббота, не лжесвидетельствуй, вот это. 10 заповедей, это было называлось законом. Законом называли первые 5 книг Библии. Это часть вместе взята, это закон. У евреев было также написано, что это выражение закон и пророки. И подразумевало все Священное Писание, которое является законом. А также у них, у книжников, фарисеев, которые люди, обратите внимание, что фарисеи, которые в нашем сознании, они связаны с чем-то негативным. Но оригинально, у истоков, когда мы стоим, это были люди, которые хотели найти пути, чтобы скрупулезно исполнить закон и угодить Богу. И поэтому они рассуждали таким образом. И во времена Иисуса Христа вот эта точка зрения доминировала. Поэтому они посчитали, если есть 10 заповедей, которые определяют основу их, они определяют сущность всего закона, они просчитали, наверное, каждую заповедь можно разделить на правила, эти общие принципы разделить на маленькие правила и расписать, написать как бы расписание всей нашей жизни на каждый случай жизни, чтобы каждый человек, который оказывается в разных обстоятельствах, чтобы он и не думал, нарушает ли это заповедь или не нарушает. Они четко предписали эти вещи. Но когда они стали это делать, они создали очень много маленьких заповедей. Это стало настолько громоздким, его невозможно было охватить. Только особо тренированные люди могли уследить за всеми деталями, которые специально в богословских школах того времени разрабатывались и уточняли. Поэтому то, говорит, они невежды в законе, говорили они простых людях, потому что они не знали этих всех тонкостей. И группа сформировалась людей, которые знали, как точно поступать в каждой конкретной ситуации, чтобы не нарушить закон. Я дам вам некоторую информацию о том, например, есть заповедь 4. Наблюдай день 7, субботу. То нужно день 7 не работать, но этот день посвятить Господу. Вот, например, что они имели в виду? Люди того времени, они выработали процедуру, маленькие правила, которые расписывали субботу в больших подробностях. В частности, если не работай в этот день, а Господу Богу, ну что значит не работай? Вот мы собрали, что значит не работай? А где работа начинается, и где то, что мы делаем, это еще не работа? Ну надо же это уточнить. Потому что один думает, если бы это было в нашей церкви, мы бы сразу думали, подожди, этот думает, что это не работа, а тот думает, что работа. Значит, братья, соберитесь, рассудите, уточните и напишите в уставе. Или, в крайнем случае, дайте нам какой-то документ, чтобы мы точно знали, что работа, что не работа. И вот эти законоучители работали добросовестно, они выработали следующие правила. Например, в этот день нельзя носить тяжесть. Это работа. Ну что такое тяжесть? Но колонки можно носить. Но они рассуждали таким образом. Тяжесть – это может быть пища, равная весу высушенной, здесь написано фиги, это имеется фрукт, но по-русски оно звучит нехорошо. Да. Так вот здесь этого высушенного фрукта, если высушенное вино может быть тяжестью, достаточно для того, чтобы разбавлять в бокале. Если его чуть-чуть, и его нельзя разбавлять, так это еще не тяжесть. А если можно его в стакане вот так повернуть, размешать, тогда глоток молока, мед, необходимый для того, чтобы положить на рану, это уже тяжесть. Целебное масло, необходимое для того, чтобы помазать небольшую часть тела.
Вода необходима для того, чтобы развести глазную мазь. Если у вас есть воды достаточно, чтобы развести глазную мазь, это уже тяжесть. Или дальше. Клочок бумаги достаточный для того, чтобы написать таможенную декларацию. Чернила достаточные для написания двух букв алфавита. Если в вашем кармане есть чернила, и их достаточно, чтобы написать две буквы еврейского алфавита, это уже тяжесть, которая считается работа, нарушение субботы. Далее они говорят так. Начали рассуждать таким образом. Согрешит ли портной, если выйдет из дому с иголкой, заткнутой в лацкан одежды? Согрешит ли женщина, которая выйдет, и у нее заколка останется в волосах, ведь это же тяжесть, она ее несет? А если у нее какие-то искусственные там волосы есть, является ли это грехом? Это является грехом по учению законоучителей. И более того, а если у человека зубов нет, и у него протез, может ли он с протезом выходить на улицу в субботу? Или вообще ходить? Это тяжесть. Протез нельзя было одевать. Вы чувствуете, куда это все поворачивается? Или, например, если кто пишет на пергаменте, то, что навсегда остается, это работа. Но если вы написали на песке, это не работа, потому что она не остается постоянно. Или если вы пишете одну букву, написали на одной стене, а другую на другой, эти стены соединяются углом. Если эти две буквы читать вместе, получается слово, то это работа, это грех, нарушение. Но если это просто буквы, это не работа, это не грех. Это официальные документы, которые добросовестные, скрупулезные законоучители разработали. Или, например, лечение в субботу считалось работой. Совершенно точно в субботу лечить человека или нет. Ведь это работа, кто-то ее совершает. Поэтому был выработан принцип. Был выработан принцип, при котором, что если человеку ему нужно помочь столько, чтобы ему не стало хуже, если это рана, ее перевязать, чтобы он не стек кровью. Но эту рану нельзя мазать мазью, чтобы ему не стало лучше. Потому что нельзя не того. Они определили середину, чтобы помочь, чтобы человеку не стало хуже и в то же время ничего не делать, что улучшит его состояние. И таким образом был расписан весь закон. К третьему веку до прихода Христа было написано 63 трактата, которые составляли 800 страниц, где точно расписывалось, когда, при каких условиях, что считалось нарушением и что не считалось нарушением. А после этого было написано 12 томов, Иерусалимский Талмуд. Если предыдущая книга называлась Мишна, то потом позже написали Талмуд. Талмуд – это толкование к толкованию, к Мишне. Уточнение, что грех, что не грех. Иерусалимский Талмуд составлял 12 томов. Вавилонский Талмуд составлял 16 томов. Где на комментарии комментаторов давали дополнительные комментарии, если кто-то не понял. А если стены сходятся вот так углом, а если они чуть-чуть как-то не так стоят, а если бывает, что эти две буквы могут ничего не значить, но они могут знать, многие подробности стали уточнять. Так вот, в это время пришел Иисус Христос, и, естественно, все то, что толкователи изобрели, Господь, по крайней мере, многое из этого Он нарушал. Он исцелял в субботу, и людям становилось лучше. В субботу он сказал, возьми постель твою, иди, и здесь не до протеза. Постель куда тяжелее протеза. Он говорил откровенные вещи, и когда видели его, он встал на середину и сказал, будем смотреть, исцелит ли он или нет. И он исцеляет, человеку стало лучше. Поэтому, когда мы рассуждаем об этом, мы можем сказать, что Господь, вот эти все подробности, которые придуманы людьми, Он их не исполнял. Но, однако, с другой стороны, закон Он исполнял. Когда его спросили, естественно, люди любопытные стали задавать вопрос. Если столько заповедей, и ты не успеешь, если из 10 ты умеешь только в 3 успеешь, надо выделить какую-то более главную. Эти споры продолжались. Поэтому Господа спросили этот вопрос. Какая наибольшая заповедь в законе, с которой начинать? И Господь ответил, возлюби Господа Бога всем крепостью, всем сердцем, всем разумением и ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях основаны закон и пророки. Он сказал, что это стоит в основе. Он четко определил и обрезал все остальное. Вот это основа. Возлюби Бога и ближнего, как самого себя. И пришел в этот мир, и он заявил, что он любит Господа всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. Он пришел закон исполнить и ближнего, как самого себя. Все остальные 8 заповедей, они являются развитием того, что сказано в первых двух. Если вы почитаете весь закон, все книги Ветхого Завета, это всего лишь практическое приложение, примеры, нюансы тех же самых двух принципов. Возлюби Господа Бога и ближнего, как самого себя. И Господь пошел в само сердце закона, что закон требует не просто количества заповедей, он требует от человека любви к своему Творцу и к ближнему. Он любил Господа, хотя его бесчестили. Он говорил: «Вы бесчестите меня, а я чту моего отца. Пойдемте, для того, чтобы мир знал, что я люблю своего отца». И он никогда не отказался от этого. Он любил своего отца. Весьма любил. Всем сердцем, всем своим естеством любил. Но он любил и ближнего. Он видел свои привилегии у Бога, которые он имеет как сын. Но он смотрел на грешных людей, которые нарушили закон. Он смотрел на вас и меня, на весь остальной мир. И любя нас как самого себя, он видит, что мы никогда не получим то, что ему будет дано, потому что он любит своего отца и говорит: «Тебе мое благоволение, вся слава принадлежит тебе». И он знал, что любя отца, он получит свое наследство. И говорит: «Наследство мое приятно мне». Жребий мой держит Господь, и он видит, что ему принадлежит как любимому сыну, как сыну, который любит своего отца. Ему все это принадлежит. Но была вторая заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя». И эти ближние, среди которых Бог его поместил, эти ближние нагрешили и натворили многого. И из этот закон требовал от Господа умереть вместе с ними. Я не буду подробности говорить, но о том, что Господь пошел к центру самого закона – любить Бога и ближнего, как самого себя. И в этом направлении он действовал. И человек, который любит Бога и ближнего, как самого себя, все остальное выстраивается, становится на свое место. Вы знаете, мне жена напомнила этот случай. Был я как-то в поле и увидел цветы, ромашки. Вырвал их, думаю, дай жене, подарю. Для меня оно никак не представляет никакой ценности. Но когда я пришел домой и открывал дверь, я забыл на них. И оставил их где-то там на тачке. Они засохли через 3 дня. Но через пару дней я их увидел в вазе. И мне жена напомнила, ей было приятно, что я принес цветы. Какие цветы? Неправильно я их принес и не туда поставил. Но само настроение, желание было правильно. Вот в этом смысле Господь говорит, исполнение закона как раз в этом стоит, когда мы любим Господа и ближнего, и по влечению сердца делаем, и нам не нужно много правил. И даже когда мы ошибаемся, Господу угодно наше поведение. И посмотрите дальше, что Господь говорит, как бы иллюстрируя то, что Он имел в виду. Он говорит очень трудные вещи. Смотрите, что Он говорит. Как бы иллюстрируя, что Он имеет в виду насчет праведности фарисеев и книжников. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, а кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, и кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Сказал также: если кто разведется женой своей, пусть даст ей разводную, а я говорю вам, кто разводится женой своей, кроме вины и прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенном, тот прелюбодействует. Еще сказали вы: что сказано древне: не приступай к клятве, но исполняй пред тобой клятвы твои. А я говорю вам, не клянитесь вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что оно подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будут слова ваши «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Одно дело я дал обетование, надо исполнить. И совершенно другое дело, когда мы и все слова должны быть «да». Когда мы хотим «я хочу туда идти», вы это имеете в виду. И если вы говорите «я не хочу это делать», вы это имеете в виду. Все, что сверх, вы имеете в виду, чтобы люди догадались, это от лукавого. Обратите внимание, это куда сложнее не давать обетование, и тогда можно не исполнять. Но каждое слово говорите, чтобы это «да» было «да» и «нет» – «нет». Все, что сверх, вы имеете в виду, но не сказали вслух, это от лукавого. Это намного сложнее. Поэтому, братья и сестры, имейте в виду, что когда Господь стал говорить, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников фарисеев, Он имел в виду серьезное отношение. Он говорит: фарисеи, вы читаете в законе, вы, говорит, написано вот так, а я говорю вам. И он показывает стандарты, которые стоят выше того, что евреи понимали. Я говорю: вы боретесь с грехом, как мы однажды слышали, на уровне мысли. Когда ты подумал, посмотрел, подумал, ты уже согрешил. Когда ты только гневишься напрасно, это только внутри, это уже грех. То есть он поднимает стандарт праведности настолько высоко, и он говорит, иллюстрирует, что если вы не подниметесь выше праведности фарисеев и книжников, вы не войдете в Царство Небесное. И здесь мы начинаем думать. Когда мы начинаем видеть, что он хотел сказать, мы начинаем думать, благодать благодатью, но требования-то смотри, какие высокие. Вы слышите, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих вас и гонящих вас. Это куда намного более трудно и сложно. Тем самым Господь показывает, что я не просто нарушаю закон, я его исполняю. Более того, мои требования, если даже вам кажется, что они меньше, они выше того, что требует закон. И тогда мы скажем, Господи, если закон невозможно было соблюсти, а ты поднимаешь эти требования еще выше, каким образом мы можем их исполнить? Как мы можем уследить за всем? И у нас появляется та же самая проблема, которая была когда-то у евреев. Очень легко Новый Завет превратить в свод правил законом. То же самое сделать в семье или в церкви и стараться вписаться в этот список. И нам станет так же тяжело, как было тяжело людям в Ветхом Завете. Я хочу обратить внимание, чем заканчивает эту речь Господь. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». В конечном итоге, откуда эти мысли, откуда это влечение, откуда это вдохновение? Он говорит, «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Вот это та точка, которая коренным образом отличает нас от фарисеев. Фарисеи видели свод закона, который надо исполнить. Но Господь говорит, вы солнце земли, тогда светит свет ваш приблизительно, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли вашего Отца Небесного. Прежде всего, христианин – это тот, который живет так, чтобы люди знали, что у него есть на небе Отец. А потом дальше, и для того, чтобы превзойти праведность книжников и фарисеев, мы должны переживать о том, чтобы быть детьми Божьими. Да будете сынами Отца вашего Небесного. И когда мы увлечены, что у нас есть настолько почетный, великий Отец, и Он нас настолько любит, а Господь представил Его настолько привлекательно, если мы увлечены этой мыслью, что мы любим своего Отца, Он у нас один, превознесенный, святой, любящий, неповторимым. И если мы хотим быть детьми этого Отца, тогда все остальное получается само собой. Мы иногда попадаем в ловушку, мы начинаем, а это можно, а это нельзя, а почему этот брат сказал, а почему этот сказал, а почему такие разговоры, ну ему можно, почему мне нельзя. В этих разговорах мы застрянем. Господь говорит, мои требования выше закона. Однако, чтобы их исполнить, вы должны жить так, чтобы знали, что у вас есть Небесный Отец. И не просто, чтобы узнали, но чтобы вы хотели быть детьми Божьими. И здесь Он дает главную задачу. Любите Господа своего, как Отца. И Он открывает совершенно новое измерение, что мы не просто незнакомого Бога любим, как Отца своего, который в Иисусе Христе открыл себя. И да будете сынами Отца вашего Небесного. Вы знаете, в Новом Завете очень много написано. Написано очень много разного. Но это не так сложно запомнить. Если мы находимся в собрании, и мы думаем, что я в церкви сделаю? Первая мысль должна прийти. У меня есть Отец Небесный. Я люблю Его, я чту. Господи, что я могу сделать, чтобы Тебе было приятно? Мы выходим с церкви на работе. Я хочу быть сыном моего Отца. Я хочу перебивать этого. Это та мысль, которая должна занимать. Не надо много заповедей помнить. Нужно помнить, чьи мы дети. Кто наш Отец? И помнить, что здесь на земле это как будто бы определенное борение. Но мы идем в небо, когда мы будем проходить, все небожители будут знать, что мы дети своего Отца. Сияние будет то, которое неповторимое. Сказано, что слава, которая откроется в вас, ничего не стоит по сравнению с страданием, которое у вас есть. Только дети Божии будут отличаться особым статусом. Но сейчас мы ходим верою, чтобы исполнить закон, а сердце его в любви к Богу. Не просто к Богу, к Отцу. Это то новое, что открыл Христос. Фарисеи видели перечень закона, который нужно исполнить. Христос совершенно по-другому сказал, «Он мой Отец». Ты что, всерьез имеешь в виду? Так ты же богохульствуешь. Они не позволяли себе подняться так высоко. А Господь говорит, правильное положение, праведность, это не тогда, когда мы перечень заповедей исполняем, а когда мы в правильном положении по отношению к Богу. Правильное положение по отношению к Богу у человека – это то, что человек принимает верою, что Бог его любит, Бог его отец, и он его сын. Это единственное правильное положение. Фарисеи даже не могли осмелиться думать о таком положении. А Христос говорит, это то, с чего мы должны начинать. И если наша главная позиция, мы понимаем, что мы теперь дети нашего Отца. У нас есть Небесный Отец. И мы живем для того, чтобы люди прославляли нашего Отца. Рассуждая таким образом, мы преображаемся. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Братья и сестры, скажите, как часто вы думаете об этом? Да буду я сыном своего Небесного Отца. Никто меня не видит. Отец мой меня видит. Я его сын и мой отец. Я буду говорить, я буду поступать, чтобы это приносило славу моему отцу. Но если на самом деле у нас есть перечень заповедей, которые мы это исполняем, вот эти не исполняют, да, тем более я спасусь. Господь говорит, что если у нас нет этого отличия, нет этого внутреннего желания быть детьми Божьими, чтобы люди думали и видели, что у нас есть Небесный Отец, наша праведность не поднимется выше фарисейской, потому что мы даже по счету заповедей никогда их не обгоним. Но если наша праведность не поднимается выше фарисейской, мы не войдем в Царство Небесное. И вот это главная простая мысль. Верующий, что Христос есть Сын Божий, от Бога рожден. Верующий Сына Божий, верующий свидетельство Божие имеет жизнь в самом себе. Сие написал вам верующим во имя Сына Божия, чтобы верой имеете жизнь вечную. Но при этом имеется в виду, что мы не просто исповедуем количество заповедей. Наша главная задача – мы узнали, что у нас Небесный Отец есть. Мы живем так, чтобы Отец прославлялся. Мы поступаем каждый день таким образом, чтобы быть детьми своему Отца. Вот эта мысль, которая исходит из вот этого желания оставаться сыновьями, дочерями своего Небесного Отца – это простое дело. Но если мы увлечены, если мы наполнены, вдохновлены своим отцом, если есть эта любовь, все остальное получается само собой. Как-то Августин сказал, христианцы все очень просто. Люби Господа Бога всем сердцем и делай все, что тебе вздумается. Человек, который любит от всего сердца, его мысли будут связаны с объектом его любви. И его действия будут выстраиваться, и он будет хотеть делать только то, что угождает Отцу. Поэтому я призываю вас, братья и сестры, при всей сложности, казалось, нового Ветхого Завета, истина очень простая. Бог нас возлюбил. Он открыл нам любовь. Он создал все это прекрасное. Другой мир для нас Он приготовил. Он Господа прослал, чтобы Он нас спас. Он открывает себя, как наш Отец. Нам нужно принять эту простую истину. Если мы ее знаем, обновить ее, почитать Священное Писание, вникать, чтобы мы глубже поняли своего Бога. Здесь очень важный момент. Не просто подчиниться Богу, не просто выполнять Его заповеди, но полюбить Его всем сердцем. Вы знаете, иногда я наблюдал своими детьми, вы своими наблюдали. Разговариваешь с ребенком. Ну ладно, я сделаю. Если ты это хочешь, я сделаю. И он конкретно делает все, что ему сказано. Я так делал своим отцом. Сделаю. Но отец видит, что я дышу. Но делаю. Ему это не надо, он запросто может сам это сделать. Ему совершенно другое отношение нужно. И когда я неправильно делаю, но есть определенные добрые отношения, я выполняю закон, хотя работу не закончил. И вы так же само к своим детям относитесь. Заповеди блаженства или блаженства, они описывают нам состояние отца. Какой вам ребенок нужен, который совершенный во всем, вы ничего не можете его научить, хотя так не бывает. И ребенок, который создает свою немощь, свою нищету духовную. Говорит, папа, а как мне это делать? Я не знаю. И ребенок, который, папа, я старался, а он опять мне не получилось. Это которые есть блаженные плачущие. И говорит, папа, я так старался, я опять, ну не получилось, мне неудобно. А ребенок, который не получается, на который ищет праведности, правильных отношений с отцом. Пойдите по всем заповедям блаженства, это и есть то положение, которое Бог хочет, чтобы мы были. Когда мы находимся в этом правильном положении с нашим Небесным Отцом, это самое главное. Всю нашу работу, которую мы делаем, Господь может сделать во мгновение, вот так. У него есть много ангелов, скажи ангелу, пошлет одного, он выполнит всю работу всех людей на всей земле, один ангел это сделает. В эти работы он хочет, чтобы мы увидели своего Господа, чтобы мы его полюбили всем сердцем, чтобы мы хотели быть сынами своего отца. И это самое главное. Все остальное становится на свое место. Поэтому прошу вас, братья и сестры, читайте, углубляйте все то, что говорит о Господе нашем, который показывает его святость, его величие. Помните, что это наш отец. Полюбите его всем сердцем. Тогда заповеди его станут легкими. Бремя его станет очень легким. Будет нетрудно жить в церкви, нетрудно жить в семье. да поможет нам в этом Господь. Да будем мы сынами Отца нашего Небесного. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!